Глава 24. Главный прокурор передал судье Пауэрсу несколько дел о нарушении губернаторского указа, и Мэтью как раз записывал в журнал имена нарушителей, когда в кабинет вошел Хадсон Грейтхаус. Дело было около 8 утра. Мэтью стал гадать, кого больше удивил этот визит, его или судью. «Хадсон!» — воскликнул Пауэрс, откладывая перо и вставая. Он явно не ждал сегодня таких гостей. «Доброе утро!» «И тебе доброе, Натаниэл!» Грейтхаус одновременно пожал судье руку и стиснул ему плечо. Мэтью удостоился лишь короткого кивка. Судя по помятому лицу Хадсона, спалось ему после давешней гробокопательской вылазки прескверно. «Очень рад тебя видеть, как всегда», — сказал Пауэрс. «Чем могу быть полезен?»
«Можешь, например, со мной прогуляться», — последовал ответ.
«С удовольствием». Судья быстро сообразил, как, впрочем, и Мэтью, что Хадсон явился по серьезному делу, требующему разговора один на один. Он подошел к крючкам на двери, надел полосатый серый сюртук и серо-сизую треуголку. «Я отлучусь ненадолго, Мэтью. Вернусь, как только смогу». «Да, сэр». Пауэрс и Грейтхаус вышли из кабинета. Мэтью вписал в журнал очередное имя и на мгновение задумался, для чего же Грейтхаус позвал судью на прогулку. Быть может, он хочет рассказать Пауэрсу о теле и о своих подозрениях касательно профессора Фелла? Если этот властитель криминального мира действительно точит зуб на судью, Грейтхаус может посоветовать ему не ждать конца сентября, а уйти на заслуженный отдых прямо сейчас. Мэтью развернул стул к окну и выглянул на улицу. Перед рассветом прошел дождь, и улицы были мокрые, но потом, когда Мэтью бежал за выстиранным бельем к вдове Шервин, небо немного прояснилось. Эх, надо было, конечно, придержать язык, не рассказывать ей про труп, но она так буравила его взором своих синих глаз, прижимая к столу стопку чистых рубашек и бриджей, так напирала, ну, чем порадуешь, что он выболтал ей все как на духу. Хотя поначалу, конечно, пытался прикинуться дурачком. «Мадам, увы, сегодня я с пустыми руками. Завертелся, столько дел».
«Ну-ну, тоже мне дуру нашел, явно у тебя что-то есть».
Без улыбки на лице она больше походила на великаншу-людоедку из сказки, нежели на шаловливую прачку.
«Так», —
она потянула носом воздух, и Мэтью невольно попятился. «Ты побывал в какой-то заварухе. Мертвечиной разит». В субботу Мэтью дважды выстирал рубашку с мылом и даже остался доволен своей работой. Покойником от него больше не пахло, однако у вдовы Шервин был нюх ищейки, не иначе. «Слушай сюда», — скомандовала она. «Я знаю почти все, что творится в этом городе, и тайное, и явное. А правило мое ты знаешь, ты мне, я тебе, по-другому никак». Она ткнула его пальцем в грудь. «Когда тебе позарез, надо узнать чей-нибудь секрет. Кому ты идешь? То-то же, ко мне. А коли тебе мои услуги без надобности, я, между прочим, не каждому их предлагаю. Скатертью дорожка, и белье тебе пускай стирает Джейн Невиль, коли так».
«Понял.
А почему вы предложили свои услуги именно мне?»
«А вот почему», — заговорила она медленно, словно втолковывая дурачку азбучные истины. «Тебе мои знания явно нужны для дела, я это сразу уяснила. Ты ж не просто так меня про Эндрю Киперинга расспрашивала, а? Кому-то, может, лишь бы языком почесать. Но ты не из таковских. Слухи тебя не интересуют, а вопросы ты задаешь всегда с умыслом. Я права?»
«Правы». Мэтью понял, что от этой женщины ничего не скроешь. Тайны всех грязных воротничков ей прекрасно известны.
«Это дело как-то с твоей работой у судьи связано, да?»
«С работой, верно».
«Тогда ты должен понимать, чем я могу тебе пригодиться.
Помогаю держать ушки на макушке, так сказать. А в награду прошу самую малость». Она покосилась на дверь. Решила, что кто-то заходит, но тень прошла мимо. «Ну, валяй, ты мне, я тебе. Чем порадуешь?» Мэтью в самом деле понимал, что вдова Шервин может поставлять ему сведения, которые пригодятся бюро Геральт.
Но можно ли ей доверять? Умеет ли она держать язык за зубами?
Вы ведь понимаете, то, что я вам расскажу,
не для чужих ушей, догадалась прачка.
Вот именно. Например, никто не должен знать, что я приходил к вам с расспросами.
Не то на тебя всех собак спустят.
Верно. А собак я не очень люблю. Словом, все наши беседы прошу держать в строжайшей тайне.
Мэтью подумал, что прачке можно бы и приплатить, если ему самому когда-нибудь заплатят. Однако решил повременить с этим предложением.
«Я могила!» Ее глаза сияли от нетерпения. «Ну, выкладывай!»
«Что ж, вчера на корабле прибыла внучка мистера Григсби. Как я понял, через 2 недели после выхода из порта несколько женщин устроились мыть голову на палубе, а преподобный Патриксон в это время стоял на табурете и читал проповедь. Внучка печатника уронила мыло, кто-то на нем поскользнулся и влетел в капитана Биллопса, и тот врезался аккурат в священника и скинул его за борт. То ли священник голову разбил, пока падал, то ли воды наглотался, но он быстренько пошел ко дну, и как раз в этот миг их корабль врезался в кита».
Матью кивнул. Все это он узнал вчера днем от одного из замшелых пассажиров сары Эмбри. Однако, стоило признать, вдова Шервин была непревзойденным мастером по добыче последних новостей.
Кит еще до столкновения был изранен. Видно, акулы его покусали. Ну, Эмбри влетела на всех парусах ему в бок. Кусок китовьего мяса размером с телегу прицепился к носу корабля. Жуткое, небось, было зрелище. Акулы почуяли кровь и стали сотнями кружить возле Эмбри день и ночь. Сожрали этот кусок подчистую, а заодно брешь в носу прогрызли. Корабль начал набирать воду.
«Вы уже в курсе», — сказал Мэтью.
Только они брешь залатали, как палил дождь. Гром, молнии, волны высотой с дом, гремела подобно буре вдова Шервин. Тогда-то у них и треснула грот-мачта, а сразу после шторма на море опустился мертвый штиль. За несколько дней ни ветерка, море гладкое, как стекло, и солнце сверху жарит. Капитан совсем спятил и хотел выбросить девчонку за борт, но остальные за нее вступились. Все же видели, что она ненарочно мыло уронила, да и священника он сам за борт уронил.
«Да, все это я уже слышала».
«Чем еще порадуешь?»
Мэтью подумал, не интересно ли ей будет узнать, что Сесилия до сих пор каждое утро тычется рылом ему в колени. Он быстро оглянулся на дверь, не идет ли кто. Открыл рот и вывалил то, что никак не собирался говорить. За несколько дней до смерти мистера Годвина был найден еще один труп. Его прибило к берегу реки на ферме в 10 милях от города. Главный констебль предпочел сохранить это в тайне.
Вдова Шервин тотчас смекнула, что к чему.
«Выходит, не 3 убийства было, а 4.
Тоже масочник постарался.
Не берусь утверждать. Жертвой оказался молодой человек, личность которого до сих пор не установлена.
Мэтью решил выдать еще одну тайну.
На теле множественные ножевые ранения».
Прачка одобрительно присвистнула.
«И как же ты про это узнал?»
«Опять-таки не могу сказать, но зато я своими глазами видел труп».
«Причем вблизи, судя по тому, как от тебя разит. Ступай-ка ты домой и скорее переоденься, а не то над тобой стервятники скоро кружить начнут».
«И да, мы с тобой квиты».
Сидя теперь за письменным столом в кабинете судьи, Мэтью гадал, не наговорил ли вдове Шервин лишнего. Впрочем, она действительно может сослужить ему службу в будущем, так что это в некотором роде аванс.
Прошло от силы 10 минут, когда в кабинет вернулись Пауэрс и Грейтхаус. Мэтью решил, что судье рассказали о профессоре Фелле, ибо губы его были поджаты, а взгляд темен. Он снял сюртук, шляпу и повесил их на дверь, затем повернулся к Мэтью и произнес:
«Мэтью, освобождаю вас от обязанностей».
«Виноват, сэр».
«Вы свободны», — повторил мировой судья.
«Я уже почти закончил.
Вам больше ничего не нужно здесь делать. Ни сегодня, ни завтра, ни когда бы то ни было. Я освобождаю вас от занимаемой должности. Теперь вы работаете в бюро Геральт.
и мистер Грейтхаус хочет кое-что вам сообщить». Тот показал Мэтью конверт.
«Вчера днем в гостиницу Докхаус поступил письменный запрос. Мы с тобой едем по делам».
«По делам? Куда?»
«Младшим сотрудникам не пристало задавать столько вопросов. Не сиди без дела, убирай перо и поехали».
Мэтью вернул перо на место и завинтил пузырек с чернилами. Не без дрожи в руках, ведь, судя по всему, он делал это в последний раз. «Сэр», — обратился он к мировому судье, вставая, — «я вам больше не понадоблюсь». Суровое, даже мрачное лицо Пауэрса немного просветлело. Он выдавил улыбку. «Нет, не понадобишься. Отныне служба твоя будет проходить в иных местах, вдали от свинокрадов, карманных воришек и нарушителей губернаторских указов. Помнишь, что я говорил про поиск призвания по способностям? Так вот, я полагаю, и Хадсон тоже, что там, в большом мире, ты найдешь куда лучшее применение своим талантам, нежели здесь, за письменным столом. Уж секретаря-то мы себе подыщем, не волнуйся. Но теперь ступай. И удачи тебе».
Мэтью не знал, как и ответить. Разумеется, он понимал, что миг этот однажды непременно наступит, однако подготовиться к нему не успел. Замешательство его, видно, слишком затянулось, так как Грейтхаус не выдержал и сказал:
«Нам добираться целый день, буду признателен, если ты поторопишься».
Судья Пауэрс сел за свой стол, поворошил на нем какие-то бумаги и откашлялся. Затем взял в руки письмо. Мэтью точно знал, что оно уже было прочитано утром, и сделал вид, что внимательно его изучает. Грейтхаус подошел к двери и открыл ее.
«Сэр», — выдавил Мэтью, и Пауэрс тут же поднял голову, — «я хочу вас поблагодарить. Спасибо, что взяли меня к себе, дали возможность работать под вашим руководством. Я многому у вас научился».
«Думаю, учеба твоя только начинается», — ответил судья. «Пока не ушел, пообещай, что придешь отпраздновать мой выход на пенсию, хорошо?»
«Да, сэр, обещаю».
«Вот и славно. А если тебе что-то понадобится, я еще какое-то время буду здесь».
Он показал рукой на Грейтхауса и открытую дверь. «Ступай!» Мэтью по-прежнему медлил. Открытая дверь отчего-то вселяла ему неописуемый страх, а лежавший за нею большой мир казался полным неизвестности и угроз. Мэтью знал, что стоит ему ступить за порог в компании Хадсона Грейтхауса, простой и понятной секретарской жизни его придет конец. Также ему было ясно, что терпение Грейтхауса с минуты на минуту может лопнуть. Пора попрощаться с одним миром и перейти в другой.
«Спасибо вам еще раз, сэр»,
— сказал он судье и шагнул к выходу. Дверь за ним закрылась, и Мэтью очутился по ту сторону. Грейтхаус уже шел к лестнице. У Мэтью не осталось сомнений, в каком направлении ему следует двигаться. Он нагнал Хадсона и вместе с ним спустился на улицу под низкое молочно-белое небо. Неподалеку, у коновизи, стоял большой гнедой конь с белой звездой во лбу.
«Раздобудь себе лошадь», — велел Грейтхаус. «Только выбирай коня пободрее, а про ту клячу забудь. Не пристало мужчине на дамских пони ездить? Раз с бракуном справился, то и с другим конем совладаешь. В конюшне скажи, что вернемся мы завтра. Ну, поторопись. Встречаемся здесь же. Ах да, и вот это прочти».
Он вручил Мэтью тот самый конверт.
«Желательно сегодня».
«Хорошо».
Мэтью взял письмо и поспешил в конюшню мистера Вайнкупа. Там он сказал, что Сьюви брать сегодня не будет и хотел бы взглянуть на других лошадей. Ему предложили только двух — Вулкана и Данте. Первый имел обыкновение в остром приступе уязвленного самолюбия взбрыкивать и сбрасывать на землю неумелых наездников, а второй был непредсказуем и капризен. На воскресной прогулке он однажды цапнул главного прокурора Байнса за плечо. Мэтью остановил свой выбор на Данте, решив, что животное неспроста показало зубы, даже если тому поспособствовало лишь аппетитное прокурорское телосложение, у них с конем явно есть что-то общее. Пока мистер Вайнкуп седлал Данте, Мэтью открыл конверт с надписью «Сотрудникам бюро Геральт». Почерк показался ему явно мужским. Буквы ровные, правильной формы, но слегка угловаты. Женский почерк обычно более округл. Развернув бумагу, Мэтью прочел. «Уважаемый сэр или мадам, пишу вам с приветствием и просьбой о помощи. Я доктор Дэвид Рамсендел, главный врач Дома презрения душевнобольных колонии Нью-Джерси. Больница наша находится близ Уэстервика, в 30 милях к юго-западу от Нью-Йорка по Филадельфийской дороге. Ваше объявление в газете привлекло мое внимание в связи с делами одного моего пациента. К сожалению, никаких подробностей в письме я сообщить не могу. Буду весьма признателен, если вы ответите на мое послание любым удобным для вас способом и очень надеюсь на вашу помощь больнице и упомянутому пациенту. Какую бы плату вы ни попросили за свои услуги, целиком полагаюсь на ваш опыт, порядочность и благосклонность. С огромным уважением и наилучшими пожеланиями, Дэвид Рамсендел». Тут как раз из конюшни вывели фыркающего Данте, вороного коня с ржеватой гривой и хитрым взглядом. Казалось, он так и высматривает, кого бы цапнуть. Зверь с виду был очень грозен, размером с грейтхаусовского, если не больше. Вайнкуп дал Мэтью грушу, чтобы тот угостил коня, и тем самым добился его расположения. Один укус, и груши как не бывало. Пожалуй, от этих громадных зубов в самом деле лучше держаться подальше. Мэтью запрыгнул в седло и, приговаривая «Тише, мальчик, тише!», погладил Данте по жесткой гриве, из которой впору было делать щетку для пола. Вайнкуп отошел, и Мэтью с замиранием сердца вывел коня на улицу. Чудовище, к великому удивлению и радости наездника, послушно выполняло все команды, и они спокойно пошли по улице. Пешеходы расступались, даже лошади, запряженные в телеги и крытые повозки, прятали глаза в пол, словно люди, завидевшие на улице головореза. Мэтью держался напряженнее, чем следовало, поскольку боялся, что его в любой момент могут скинуть. Однако Данте пока вел себя как истинный джентльмен. Грейтхаус, как и договаривались, дожидался Мэтью у ратуши. Его конь пронзительно и, как показалось Мэтью трусовато, заржал, а у Данте в груди что-то зарокотало в ответ, однако до драки дело не дошло, хотя вполне могло дойти.
«Вот это лошадка, я понимаю», — восхитился Грейтхаус.
Он поскакал в сторону Ист-Кинг-стрит и паромной переправы на Уихокен. И Мэтью последовал за ним, верхом на целой горе мышц и костей. На верфи Ван Дамма, куда причаливала плоскодонная баржа, ходившая через Гудзон, они спешились и стали ждать парома. Грейтхаус забрал у Мэтью письмо и спросил, что он думает на этот счет. «Насчет пациента больницы?» — уточнил тот. «Даже не знаю, чем мы можем помочь».
«Не просто больницы, а дома презрения душевнобольных. Знаешь, как люди называют такие заведения?»
«Бедлам», — ответил Мэтью. «Психиатрические лечебницы прозвали так много лет назад из-за шума и криков, которые обычно поднимали умалишенные».
«Что ж, посмотрим. Да, кстати, я попросил Натаниэла раздобыть нам список хозяев всех владений к северу от фермы Ормонда. Займемся этим по возвращении. Насколько я понял, твой масочник, минувшей ночью, решил не нарушать губернаторского указа».
«Мой масочник?
А что, разве не твой? Не тебе ли обещано за него 10 шиллингов?
Только если я выведу его на чистую воду до следующего убийства.
Что ж, тогда будем надеяться, что он и сегодня будет сидеть дома, потому что вернемся мы только завтра. А вот и наш паром».
Грейтхаус махнул рукой в сторону реки. По серой воде к ним приближался белый парус парома. Баковые и кормовые гребцы пытались с помощью весел держать судно относительно прямо. На другом берегу, под крышами и трубами Уихокена, висела серая марева. Воздух был влажный и тяжелый. Солнечные лучи едва его пробивали. Мэтью охватило недоброе предчувствие. Виной тому были не только масочник, профессор Фэлл, страдания преподобного Уэйда и таинственная подруга Киперинга по имени Грейс Хестер, но и письмо, позвавшее их с Грейтхаусом в бедлам. Странные тени мерещились Мэтью в тумане, суля новые тайны, новые головоломки жизни и смерти, собрать которые можно лишь в том случае, если найдешь все недостающие детали. Глупости. Они едут в Уихокен только и всего. Наконец паром пристал к берегу и спустил якорь. Мэтью, Грейтхаус и еще несколько пассажиров повели своих лошадей по сходням. Затем на паром погрузились новые пассажиры с лошадьми, и он вышел в обратный путь к далекому берегу.